Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1083-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И сегодня мы увидим великую перемену, которая пришла на целый город, Ниневию. И это было действительно величайшее из обращений к Богу, о котором мы с вами в принципе когда-либо читали. Ассирия в это время была одной из крупнейших и сильнейших держав в мире, такой супердержавой своего времени. Ее боялись, ее ненавидели. И эта страна была также предана огромной безнравственности. То есть город Ниневия действительно велик и своими размерами, об этом мы будем говорить сегодня, и также и своей безнравственностью. И мы читаем в книге пророка Ионы 3 глава 1 и 2 стихи. «И было слово Господне к Ионе вторично: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И нам с вами надо сейчас снова обратиться к нашему расписанию. Иона покидает свой родной дом. Это происходит в 1 главе. Да, и вы помните, что его родной дом находится в Израиле, в Северном царстве, в Самарии, скорее всего, в городе Гав-Хефер. И он должен отправиться в Ниневию, но он не хочет туда отправляться, и вместо этого оказывается в чреве большой рыбы. Дальше 2 глава. Иона покидает чрево большой рыбы, и он оказывается где-то на суше. И 3 глава. Он покидает это неизвестное место где-то на суше, и он оказывается в Ниневии. Да, друзья мои, второго билета в Фарсис не будет, второй рыбы тоже не будет, хотя могла бы быть, если бы было необходимо. Помните, мы с вами говорили о том, что Бог – это Бог второго шанса. И я полагаю, что Бог дал бы Ионе второй, третий, четвертый шанс и так далее. Ну, второй он уже дал, и Иона, слава Богу, этим шансом воспользовался. Кстати, здесь сразу нужно оговориться как раз в связи с нашим разговором про Бога второго шанса. Тот факт, что Бог дает второй, третий, четвертый шанс – не означает, что человек может расслабиться и сказать: «Ну, я сейчас не отвечаю, потом когда-нибудь отвечу, потом обязательно». Понимаете, ведь Иона не откладывал ответ Богу. Он не говорил: «Боже, ты милостив, и поэтому я когда-нибудь сделаю, но не сейчас». У Ионы было другое. Он просто не стал делать, он просто не стал слушаться. Во второй же раз, когда Бог призвал его уже вот в этой 3 главе, Иона идет и слушается. Тот факт, что Бог многомилостив, не дает нам права откладывать возможность воспользоваться Божьей милостью. Человек, который ссылается на то, что Бог есть Бог второго, третьего, четвертого шанса, и поэтому не слушается Бога, этот человек реально грешит против Бога. Он понимает Божью милость, но он не хочет ей воспользоваться. И да, мы с вами понимаем, что Бог – это Бог нового шанса, но мы также понимаем, что Бог поставил границы. Это границы, которые есть в жизни каждого из нас. И эти границы, среди прочего, могут и должны как-то подбодрить нас к тому, чтобы мы обратились к Богу, к тому, чтобы мы не откладывали на завтра. Итак, теперь будет послушание Ионы. И мы с вами знаем, что перед нами действительно великий город. Об этом мы с вами читали во 2 стихе. Об этом же говорится и в последнем, заключительном стихе книги пророка Ионы. Давайте сразу туда перейдем и прочитаем этот стих. «Мне ли не пожалеть Ниневию, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отделить правой руки от левой, и множество скота?» Вот эти 120 тысяч или даже более 120 тысяч человек, которые не умеют отделить правой руки от левой, это дети. И вот сегодня совершенно очевидны причины величия этого города, причины величия Ниневии. На протяжении долгого времени люди критиковали библейский рассказ именно из-за того, что вот Ниневия – город великий. Какой же этот город великий, если он на самом деле был, вообще говоря, очень небольшой, особенно по современным меркам. Интересно, что хотя раскопки в Ниневии дали серьезные результаты уже в 1845 году, долгое время, еще даже в 20 веке, еще во времена моей юности, в атеистических книжках появлялись воспроизведенные аргументы, воспроизведенные возражения по поводу Ниневии, возражения, которые уже тогда не имели смысла, но авторы книг атеистических эти возражения совершенно спокойно перепечатывали. И так критики не могли понять, почему называется Ниневия великим городом. Да, она, конечно, была велика в своем грехе, но ведь это не все. Она была большим городом также и в географическом смысле. Как я уже сказал, раскопки этого места были проведены уже в XIX веке. И результаты они дали только в 1845 году, когда французский исследователь Лейярд вместе со своей командой раскопал древний город Ниневия. Ниневия была построена в форме трапеции. Длина этого города составляла 4 километра, а ширина 2 километра. Ну, не маленькое такое место, особенно для того времени. Однако, я думаю, что сейчас кто-то из вас встрепенулся. Город 4 на 2? Но ведь совершенно о других размерах можно подумать, читая книгу пророка Ионы. И здесь нам с вами нужно кое в чем разобраться. Вы помните, мы в прошлый раз говорили, что Ниневия находилась на равнине, на берегу реки Тигр, или точнее даже в долине. Более того, долина эта была очень хорошо защищена. Во-первых, там были две реки, и они создавали очень удобный естественный рубеж защиты. Как раз эти две реки и расположены были в форме латинской буквы «В». Ну и кроме того, были и горы. Мы с вами об этом тоже поговорим сегодня и в следующий раз. Кроме Ниневии, в этой долине находились еще два другие города. Значит, городов было всего три. Ну а основных рек было две. Во-первых, это река Тигр. И, во-вторых, это ее приток, река Заб. Называют ее также Большой или Верхний Заб. И вот эти две реки как раз и формировали форму латинской буквы «В». Соответственно, эти реки и формировали долину, в которой располагались три города. Ну а к северу от этой долины, как мы уже сказали, находилась горная гряда. И таким образом весь этот район был естественным образом укреплен не только благодаря рекам, но и горам тоже.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь о городах. Ниневия была одним из этих трех городов, и находилась она на реке Тигр. Ну а там, где Верхний Заб впадал в Тигр, находился древний город Калах. Или Нимрут. Он был расположен таким образом к юго-востоку от Ниневии, на расстоянии почти 30 километров. И еще в этой долине, защищенной реками и горами, был один город. Назывался этот город Харазбад. Однако все это вместе называлось словом Ниневия. Или, если хотите, говоря современным языком, Большая Ниневия. Или, как мы с вами сказали в прошлый раз, Ниневийская область. И вот интересно, что если мы с вами откроем Бытие, 10 глава, 11 и 12 стих, то мы прочитаем как раз вот об этих городах, мы прочитаем как раз об этих местах и о родоначальниках этих мест. Бытие, 10 глава, 11 и 12 стих. «Из сей земли вышел Ассур». Это вот как раз родоначальник Ассирии. Кстати, и Ассирия, как вы помните, зачастую в книгах пророков тоже называется Ассуром. И построил, читаем мы дальше, Ниневию, Рехавов-Ир, Калах и Рассен между Ниневию и между Калахом. Это город великий. Так вот, что же такое город великий? Ниневия и все, что ее окружает. Города эти в разные времена имели несколько разные названия. Однако все это вместе зачастую и называлось Ниневией. И в книге «Бытие» подчеркивается величие этого города, всей этой территории. Один из древних историков даже говорил, что окружность Ниневии составляла 480 стадий, то есть почти 45 километров. И вот об этом нам с вами следует помнить, когда мы читаем, как Иона начал служение в этом городе. Ну и еще раз приведу аналогию, которую приводил уже в прошлом эфире. Представьте себе Москву и Московскую область. Да, Москва сама по себе огромный город. Но если посмотреть еще и на область, то получится куда больше. Итак, Ниневия была велика своими размерами тоже, так же, как и своим развращением. Надо отметить, что город этот был известен ровно теми же грехами, которые были в Израиле. Грехами, о которых говорит пророк Амос. Грехами, о которых говорит также Осия. И вот получается, что Бог судит великие города и великие страны ровно за те же грехи. Это идолослужение, это безнравственность, это пьянство, это жестокость. И да, то же самое происходило и в Ниневии. Город этот был предан идолослужению. Здесь процветала жестокость, в том числе жестокость к военным противникам. И также в этом городе процветало пьянство. Вот чем прославился великий город Ниневия. И именно в этот город был призван пророк Иона для служения. Ну а теперь я обращу внимание еще на один интересный момент. О чем должен был проповедовать Иона в этом городе? Второй стих. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». Повелел, очевидно, уже в прошлый раз, в начале книги. Тогда первая глава, второй стих. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Отложите себе вот этот момент на такую полочку своего сознания, потому что нам это еще пригодится. Вот проповедовать что? Суд или милость? Я думаю, что не случайно второй стих третьей главы и второй стих первой главы несколько неопределенны. Давайте посмотрим, что делает Иона. Читаем третий стих. «И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню». Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы. Иона идет в Ниневию, он теперь поступает именно по слову Господню. То есть Иона делает сейчас то, что должен был бы сделать уже раньше. Но раньше он собирался в Фарсис. И это было, конечно, не по слову Господню. А теперь он послушен, делает то, чего хочет от него Бог. И вот дальше обратите, пожалуйста, внимание на повтор. Еще раз, как будто мы не увидели это в предыдущем стихе, мы читаем о том, что Ниневия была городом великим у Бога. Вот именно над этими словами и именно над этим повтором долгое время смеялись критики. И да, по сути, чтобы пройти один из этих городов, ну, например, собственно, саму Ниневию, достаточно было нескольких часов. Но ведь речь идет не об одном городе, а обо всем этом регионе. Поэтому и говорится, что этот город был в 3 дня ходьбы. Но еще один важный момент. Здесь говорится не только о том, что этот город был великий. Говорится о том, что город этот был великий у Бога. С Божьей точки зрения он был великим. И один из смыслов здесь, очевидно, еще и в том, что Ниневия была дорога для Бога. Это город великий у Бога, это город, который дорог Богу. И опять-таки это некое указание на то, что будет уже дальше, указание на то, что будет уже в 4 главе. Ниневия не была дорога для Ионы. Напротив, Ниневия была враждебна для Ионы. Но для Бога она была дорога. Это город великий у Бога.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 4 стих. «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И смысл здесь в том, что Ионе понадобилось довольно много времени, чтобы провозгласить Божие Слово по всему этому региону. Опять-таки, сам город Ниневия Иона мог бы пройти за несколько часов. Но, во-первых, он шел не торопясь, он останавливался, он проповедовал. Во-вторых, он проходил по всему этому региону. Кстати, я часто думал о том, как Иона проповедовал. Ну, первое и очевидно, ему ведь приходилось ходить, а машины у него не было. Радио и уж тем более интернета точно не было. Значит, он выходил на перекресток и проповедовал. Потом шел дальше, находил другой перекресток и снова проповедовал. Ну и тут можно спросить, а как он находил слушателей? Для нас этот вопрос весьма актуален, как для пасторов, так и для нас, как команды по страницам Библии. В случае Ионы вопрос решался весьма неожиданным образом. Помните, я как-то рассказывал о двух людях, которые провели время в брюхе кита? Так вот, про одного из этих людей известно также, что он стоял в одном из лондонских музеев в качестве экспоната. И люди приходили, чтобы на него посмотреть. И его легко было узнать. Его, кстати, называли Ионой 20 века. Узнать его было легко, потому что у него изменился цвет кожи. Произошло это под действием веществ, предназначенных для расщепления пищи. Веществ, которые были в чреве у кита. И вот кожа этого героя имела особый цвет. Я полагаю, что и Иону тоже было легко узнать. Возможно, у него изменился цвет кожи, когда рыба пыталась его переварить. И вот я предполагаю, что Иона им так и говорил. «Я был в рыбьем брюхе. Рыба меня проглотила. До этого Бог меня уже отправлял в Ниневию, и я не пошел». И вы понимаете, люди над этой историей не смеялись, они слушали. Да, этот город был враждебным по отношению к Божьему Слову. Но опять-таки, история знает примеры, когда именно враждебность властей способствовала росту Евангелия, росту церкви. Ну, например, можно вспомнить о росте церкви в коммунистическом Китае. Власти Китая времен Мао Цзэдуна были настроены абсолютно враждебно по отношению к христианству. И все же Евангелие проповедовалось, и все же церковь росла. Это кажется невероятным, но это факт. И кто бы мог подумать, что жители Ниневии тоже будут слушать Иону? Да, так оно и было. Они слушали, потому что он говорил: «Я был в чреве кита, Господь воскресил меня из мертвых, и Бог имеет слово для вас». Кстати, именно такое слово мы с вами имеем и сегодня. Это слово о том, кто воскрес из мертвых, потому что Он, Иисус Христос, умер за наши грехи и воскрес ради нашего оправдания. Так вот, Иона входит в город, и мы с вами узнаем, что его слово – это слово суда. 40 дней, говорит он, и Ниневия будет разрушена. И думаю, Иона проповедовал это с удовольствием, потому что ему очень не нравились жители Ниневии, ему очень хотелось, чтобы Ниневия была разрушена. А теперь читаем 5 стих. «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого». И это, друзья мои, величайшее заявление в Ветхом Завете. Знаете, чего Бог ожидает от всякого человека? чтобы человек уверовал, чтобы человек доверился Ему, уверовал в то, что Иисус Христос умер за вас, за ваш грех, уверовал, что Иисус воскрес и восседает сейчас на небесах по правую руку Бога Отца. Так вот, жители Ниневии поверили Богу. И вот это чрезвычайно важно и сегодня. И даже в наших церквях есть немало людей, которые долго и упорно говорят о Библии, слушают разные курсы, посещают семинары. И вот я одному такому человеку задал простой вопрос. «А вы доверяете Богу?» И он так задумался, а потом говорит, «Не знаю, может, и доверяю». И знаете что? Все его курсы, все его конференции были напрасны, потому что он, по сути, не верил Богу. Ну а жители Ниневии поверили. И они проявили свою веру на практике. Ведь вера всегда приводит к делам. Мы читаем, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретища, и сел на пепле. И я вам скажу, когда люди так поступают, это указывает на их глубочайшее покаяние перед Богом. Они просят у Бога о милости. И когда человек просит милости у Бога, Бог эту милость проявляет. Читаем 7 стих. «И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих». Вот вы представляете себе, что это было на практике. Все эти люди должны были взывать к Богу. И это самое главное. Они объявили пост именно для того, чтобы взывать к Богу. И вот поймите, пожалуйста, прийти ко Христу можно ровно такими, какие вы есть. Однако при этом вы отворачиваетесь от греха, потому что невозможно принять Христа и не отвернуться от греха. Ну а здесь, в Ниневии, люди также отвратились от своих греховных путей и от насилия рук своих. Вы помните, что Ниневия до сих пор была городом насилия. Ну а теперь царь говорит, отвернитесь от всего этого и возопите к Богу. Так что же Бог сделает, когда люди обратятся к Нему? Это вопрос, который задает царь, и это предположение, которое делает царь. 9 стих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Мы с вами подошли к одному из самых ярких заявлений о том, что Бог о чем-то пожалел. Во многих других переводах Бог раскаялся в том, что собирался сделать. И еще иногда говорят, что Бог передумал. Вот Бог пожалел и передумал. Но что это значит? Может ли Бог передумать? И уж тем более, раскаивается ли Бог? Слово «раскаяние» есть и в Ветхом, и в Новом Заветах. В Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, это слово «метаноисон». Оно же есть и в Новом Завете, «раскаяние», «метаноя», «раскаялся», «метаноисон». И слово это буквально означает «изменил» или «переменил свой разум». Так вот, может ли Бог передумать? Может ли Бог изменить свой разум, изменить свое решение? Особенно, если мы знаем, что Он неизменный. У нас сейчас нет времени об этом говорить. Однако в следующий раз мы будем говорить подробно о том, может ли Бог передумать. А пока скажу только одно. Да, Бог неизменен. Бог никогда не меняет свое решение. Он тот же. Вчера, сегодня, завтра. Вот это и есть неизменность нашего Бога. Но тогда что же все-таки здесь происходит? И что это значит? Бог раскаялся или Бог передумал? Поговорим об этом уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.